Мы когда пели эту песню, вот такая фраза там прозвучала: «Ты нас собираешь, как птица птенцов». Помните, Иисус Христос о Иерусалиме такое говорил? «Сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели». Я думаю, что мы сегодня можем сказать: «Господи, Ты захотел нас собрать, и мы тоже захотели». Ведь, наверное, видели вы, как цыплята прячутся под курицу, птицу. Вот, они сами бегут туда. Она предлагает, а они бегут, укрываются и прячутся. Иногда христиане, видите, не хотят. Говорят, мы сами справимся. Поэтому да поможет нам Бог действительно на Его условия тоже соглашаться и идти на Его предложение. Я хочу предложить место из Писания для рассуждения. Это будет Осия, 4 глава, будем читать первое предложение 6 стиха, и потом будем 6 главу читать. Осия, пророка Осии, книга, 4 глава. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». А сейчас 6 главу сначала. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя зара явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Амин. Конечно же, второе место приятнее читать. Но, вы знаете, я любитель более такие позитивные проповеди говорить очень хотелось бы, вдохновлять, говорить о небесах, о победе. И на этот раз я думаю, что это тоже будет позитивная проповедь, лишь потому, что она направляет нас к Богу, к стремлению познать Бога. К чему же тогда вот этот текст Писания: «Истреблен будет народ», и не просто народ, который не знает Бога, но народ мой, за недостаток ведения? Мы все в свое время учились, познавали, ну, эти науки, которые говорят, которые нам предлагались в школах, сначала общеобразовательных, потом какие-то более высшие учебные заведения проходили. И, в принципе, это не грешно, это нормально, когда человек развивает свое мышление, развивает свое познание и потом применяет его на практике. Это нормально. Я думаю, что здесь нету необразованных людей. Все практически прошли определенную школу, и сегодня мы пользовались профессией полученной. О каком ведении здесь идет речь? Конечно, мы понимаем, есть еще одно познание или стремление познания – это истин Божьих. И опять сказать, что здесь мы не познали истину Божию. Все познаем, начиная с покаяния, которое здесь совершали. Ну, все мы проходили через покаяние. Все мы проходили тот период, когда мы признавали себя грешником, не в состоянии самим решить вопрос своего спасения. Принимали Иисуса Христа, и нам предложен был альфа-курс, начальный курс. Вот, ну, я когда рос, в свое время таких привилегий мы не имели, и все эти альфа-курсы получали кто от своих родителей, кто от старших, может быть, братьев, проходили такие школы. Сегодня улучшились условия. И все в свое время заявляли в духовный мир: я верю, что Иисус Христос – Сын Божий, верю, что Он умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И дальше обещаю ему всю оставшуюся жизнь. Было такое: чистую и добрую совесть. Но, к сожалению, мы видим, что многие из тех, кто это делали, проходит время, и что-то внутри происходит. Что-то внутри происходит, и потом спрашиваем, интересно, был ли этот человек рожденным свыше? Не был. Гадай, как хочешь. На первый взгляд вроде был, что-то произошло, изменения какие-то происходят. И выходит то, что есть еще внутреннее познание, или, как мы его называем, ведение, которое помогает человеку прожить, не просто выжить, а пройти через все испытания в жизни и остаться ему на самом деле верным до конца дней. Куда же деваются вот эти ведения, которые получают люди при начале жизни? Знаете, может быть сомнение, может быть условие какое-то, которое каждый из нас поставлен. Разных можно причин найти, но к великому сожалению, здесь идет такое слово «истребление». Возможно, человек остается жить, и визуально ничего не замечаешь, но внутренне начинается истребление, понимаете? Человек начинает даже посещая собрание. Все начинается даже при посещении собрания, когда наш дух перестает реагировать на Слово Божие. Когда мы спокойно воспринимаем обличение или даже вдохновительное какое-то слово, но оно как будто бы нас не касается. Почему именно это ведение, оно как-то мало нас трогает? Это важно. Это самое важное. Вы понимаете, самое главное. Иисус говорит прежде всего, ищите Царствие Небесное и правды Его. Сотни, возможно, тысячи людей это слышали. Как много из них стали искать Царство Божие и правды Его? Мало. Совсем некоторые люди, отдельные люди. А остальные искали, больше искали чудес, знамений, искали каких-то услуг со стороны Бога, исцеления, как нам, мы сегодня очень, очень заботимся. Главное исцеление. Я вам скажу, не главное исцеление. Не главное исцеление, главное полностью подчинить себя Богу. Главное полностью доверить себя Богу. Вот что. Все остальное приложится, и исцеление есть и надо, и благополучие, и благосостояние, все к нам приложится в свое время. Почему с таким трудом проникает вот эта наука, о которой мы сегодня с вами говорим, в разум, в сознание? Мы это заметили. Я вам скажу, вы это замечаете, я это замечаю. Даже стоя на молитве, хотя бы, по крайней мере, вот, порой приходится пробиваться, порой дисциплинировать, и очень важно разум свой, мысли, чтобы сосредоточить мысли свои на того, куда, к кому мы обращаемся. Как часто, как только на молитву шквал различных прекрасных идей мы можем получать в своем разуме. Я уже вам не прошу руку поднять, потому что знаю, что это происходит. И многие озабочены этим. Почему? Почему вот это вот все лезет? Вы знаете что? Оно практически без причины, наверное, не полезет. Мы сегодня живем в век информатики, очень много информации получаем со всех сторон. Очень много. И наш разум, наши мысли очень сильно загружены. И новости, и другие какие-то еще сообщения мы получаем, и многим чем интересуемся, куда все это лезем. И вы знаете, даже я скажу, что наука в принципе нормальна, но очень для многих наука стала проблемой тому, чтобы приблизиться к Богу, потому что аналитический ум, особенно вот у многих, все мы подвергаем каким-то исследованиям, анализам, перемыванием. А истина Божия принимается на веру, понимаете? Что мы только должны знать? Исследовать Писание, через которое мы хотим, рассчитываем иметь жизнь вечную. А так на веру многие вещи мы не можем объяснить, как исцеление проходит, как спасение, как освобождение от греха через кровь Иисуса Христа. Но мы не можем, как в духовном мире это происходит. Но есть проблемы тогда, когда именно ученость какая-то очень высокая такая образованность для людей наоборот поднимает его в своих глазах. И вы знаете, теряет человек самое главное. Даже я коснусь того, что иногда даже духовное образование чрезмерно, если неправильно, как бы нету баланса вот, общения с Богом и науки, иногда даже и это образование может человека просто испортить. Потому что иногда же говоришь с человеком, простоты нету. Кажется, все знает, от зубов отскакивает, а сухо внутри, вот сердца нету. Вот это вот главное, чтобы там ключ живой воды бил. Вы согласны или нет? Глядите, чтобы искренними были. И вот почему-то о такой категории идет достаточно серьезное предупреждение, что даже будучи в церкви, называющими себя христианами, И если не позаботиться о главном, не позаботиться, чтобы дух горел, не позаботиться, чтобы текли эти потоки, как написано, что из чрева потекут реки воды живой, когда мы будем принимать эту воду от Господа, вот тогда происходит, что внешность, поверхностное такое вот движение, оно может привести к истреблению. И поэтому и уходят люди. Не переживают, да ходил, ходил, поманил сатана где-то, давай что-то другое предложил. И так без боя уводит сатана людей из, даже из церкви, из семьи Божьей. Мы лучше стали жить. Я понимаю, вы все видите, что условия жизни намного лучше. И на самом деле наши дети во многом нас превосходят, может быть, в образовании. Но когда мы замечаем, лучше ли они стали, вот это вопрос. Я хочу прочитать один такой стих, стихотворение. Об авторе я не узнал, кто написал, но похоже, что сестра написала, но я ее перевел немножко, чуть-чуть одну фразу на свой лад. Я на такие стихи порой говорю, не знаю автора, автор Дух Святой. И вы согласитесь, не так важно, что человек написал, важно, что человек способен был передать то, что Бог дал. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать, но увидеть я не смог ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто, хоть кричат о высшей красоте. О душе хотелось бы участия, ведь душа стремится к высоте. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра, и сегодня, не жалея, рушат тот, что строили с трудом вчера. Где-то там, внутри, у человека есть душа, хорошая душа, и ей средь шума атомного века все труднее становится дышать. И она изранена, избита, в мире зла, где ложь и суета, человеком занятым забыта, ищет друга доброго, Христа. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько б легче стало сразу, если б люди вспомнили про душу. Может быть, мы, кто-то возразит, ну мы что, помним? Но мы-то очень об этом помним, мы часто об этом говорим. Это хорошо, дорогие. Но я хотел бы еще улучшить наше, качество нашего восприятия души. Если на самом деле вы замечаете, что жизнь становится скучной, безразличной, даже в какой-то степени неинтересной, может даже усталость какая-то приходит, стоит все отбросить. Вот в этот момент сделать очень хорошую ревизию в голове. Я привожу такое иногда сравнение, когда в компьютере нет уже памяти, бывает, хочешь что-нибудь загрузить. Говорит, все пишут там, нету памяти. Что мы делаем? Мы удаляем все, что там было. Если мы находим эту вещь более важной, то мы удаляем, по-другому не умещается. Так же и в нашем сердце. Если у нас не умещается, значит мы либо переедаем, либо чем-то очень сильно ненужным загружены. Пусть Бог благословит. И сейчас для вдохновения буду говорить. 6 глава. В скорби своей они с раннего утра будут искать Господа. Мне нравятся вот такие слова, как «будут», «возвратимся к Господу», «Он исцелит вас», «перевяжет наши раны». Вот такие, как есть, мы пришли, и у нас есть огромная надежда, что это сделал Иисус. Но при условии, когда мы с раннего утра будем искать Господа. Кто-то немножко раньше был сегодня в церкви, вы пришли немножко отдохнувши, но будем считать, я думаю, что с раннего утра вы настроили свое сердце. Я этот день посвящаю Бога. Я буду искать лица Бога. Не просто схожу на собрание, не просто схожу для того, чтобы отметиться. Важно найти Его лицо. Почему? Для того, чтобы искать лица Бога, надо некое усилие, проявить усердие в этом, а потому, что мы живем в мире, где очень много, как мы услышали, где ложь, и суета. И эта ложь и суета, к сожалению, очень часто захламляет и отравляет наше мышление. И для того, чтобы вырваться из этого, нам необходимо проявить усердие, усилие определенное. Оживит нас через 2 дня и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Мне хотелось бы, чтобы мы все дружно сказали: я буду жить пред лицом Его, слушайте, не только до конца этого служения, не только в воскресенье до вечера, но и понедельник, и вторник, и среду, и пятницу, и субботу, все дни. Я буду жить, слышите, буду постоянно жить перед Его лицом. Как это объяснить — перед Его лицом? А это значит, как правило, люди, которые хотят сделать нечто неугодное Богу, они прячутся от лица Божьего. Понимаете, когда Адам согрешил в Эдеме, он не выбежал навстречу к Богу, потому что его совесть его заедала. Он понимал, что он не то сделал. И Богу пришлось взывать к нему: где ты, Адам, где ты? А я здесь. А чего ты здесь? Причина есть. Понимаете, когда у нас в сердце есть некая клякса, очень часто нам не хочется, чтобы люди об этом знали. Не хочется, чтобы это выявлено было наружу, ведь правдой, да? Хочется, чтобы каким-то образом оно улеглось, как-то успокоилось. Нет. Но когда мы выходим пред лицо Господа, нам необходимо предложить Ему сердце. Сердце чистое сотвори во мне, Божие. И я буду искать лица Божьего. Знаете, даже иногда мы находим в себе, что желание пропадает. Ну, как-то так, вот что-то происходит, ну вот буду ждать, пока у меня жажда появится. Вы знаете, мы можем ждать так до седин, и она не появится. И если я понимаю, что я теряю жизнь, и если я понимаю, что я в вечность не попаду, вот с таким состоянием, то вы понимаете, знаю некоторых людей, узнавши там таблетка какая-то в Израиле или не там, там что-то поможет, готовы платить деньги, состояние отдать, чтобы хоть на всякий случай попробовать, а может поможет. И идут люди и платят деньги, да, и до конца не уверены, поможет или нет. А вот жизнь, источник жизни, он здесь, он открыт. Как мы порой лениво к этому относимся, понимаете, буду искать, буду стремиться. И дальше пророк говорит, 3 стих, и так познаем, и как бы в продолжении, будем стремиться познать Господа. Понятие стремления для нас всех хорошо понятно, да? Стремиться, спортсмен, который выходит для того, чтобы одержать победу. Я понимаю, на олимпийских или на каких-то соревнованиях, на играх, вот, не выходит даже, если у человека нет стремления победить, смысла нет становиться на беговую дорожку, либо еще на какой-нибудь этот забег. Смысла нету, нету стремления, но мне приходилось видеть, как люди выкладываются для того, чтобы добежать. И там самое интересное, что бегут, может, десятки, может, и больше, и только один добегает. Но все стремились. Но все, и казалось бы, уже где-то сзади человек отстал, но вообще никакого шанса получить. Он все равно бежит. Он бежит до финиша. То есть здесь, в этом стремлении, народ Божий, у нас есть шанс у всех выиграть. Это важно. Будем стремиться искать Господа. Мы часто слышим еще такую фразу «присутствие Господне». Каким образом мы можем знать, где я нахожусь? Да, мы можем находиться в собрании среди Божьего сонма народа Божьего, но не быть в Его присутствии. Такое может быть. А почему? Потому что наш разум законсервирован. Наше сердце может быть закупорено. И он постучал 1, 2, 3, но там двери даже закрыты. Он, Бог, хочет с нами иметь общение. Но от нас зависит, как я стремлюсь, как я посвящен, как я ищу Его лица. И дальше он придет, как утреннее заявление его. Придет нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Понятие дождя раннего и позднего в Израиле первый дождь, как правило, он пропитывает землю для того, чтобы туда посеять семена. И когда семена, конечно же, мы знаем, что в сухую землю посеявшие семена, они не скоро взойдут, а возможно и не взойдут, если влага не попадет. Они могут год пролежать, и ничего не будет. сухую почву семена не сеются, увлажненную, удобренную. Потом проходит время, когда всходят посевы, приходит зной, приходит засуха, но у семян есть корень, который уже питается где-то из глубины, он может дальше брать, и он выдерживает этот зной. Но важно для созревания плода, чтобы он имел плод, еще один дождь. Нам это знакомо, мы не в Израиле живем, но мы тоже понимаем, когда засушливое лето, и даже вот зерновые на поле, мы смотрим, они такие слабенькие, колосочки пустые, и мы понимаем, необходим дождь. Необходим дождь для того, чтобы земля увлажнилась. И молимся, церковь молится, а другие люди просто смотрят прогноз погоды, уповая, что синоптики что-то могут изменить. Да не могут они изменить, они могут только что-то предугадать, предсказать. Но мы понимаем, есть тот, который управляет стихиями. Для нас с вами необходим этот дождь сегодня. Мы живем в последнее время, народ. Нам необходим этот дождь. Для многих надо ливень. Для того, чтобы уже пропитать, надо постоянная какая-то вода. И еще скажу вопрос насчет дождя. Когда иногда бурный ливень на сухую землю, увы, к сожалению, не пробивается туда. Вода обтекает понаружи. Если она сухая, и даже находясь в хорошем собрании, где сила Божья изливается, очень многие могут остаться с сухим сердцем, потому что очень уж высох корень. Поэтому важно постоянное увлажнение, постоянное пребывание для того, чтобы корень получил достаточно питания. Это был пророк ветхозаветний, и, казалось бы, тогда так заботились люди, Бог посылал это слово для того, чтобы люди стремились. Некоторые моменты я хотел на некоторые обратить из слов самого Господа Иисуса Христа. Это время, когда Он как бы повторял то, что было когда-то сказано. Ведь Иисус ссылался на пророческие слова, ведь Писание неразделимо. И однажды это было в Иоанна, Он общался с учениками, проповедовал, и понравилась проповедь многим. Иудеям понравилась проповедь, потому что они видели, что это на самом деле сильный проповедник. И 30 стих 8 главы Иоанна, давайте посмотрим. «Когда он говорил это, многие уверовали в него поверхностно». Будем так говорить. «Понравилось». Поверхностно, почему бы нет? Хороший учитель, хорошему учит. Но, посмотрев на них, Иисус сказал им, уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». О, это серьезно. И вы знаете, что им не понравилось это. Как же мы поверили, мы вот пред тобой, но он видел их внутреннее состояние. Там, оказывается, гнездилось нечто нехорошее. И он дальше объяснил причину. И если вы, говорит, грешите, то вы не свободные, вы рабы. Вы рабы, слышите, я понимаю, я хочу сегодня обратиться к тем, кто не может одолеть нечто внутри у себя. Угнездившиеся, привыкшие, может, к чему-то. И если это повторяется в вашей жизни, вы не можете сказать, я свободен. Да, иногда звучит, вот надо молиться за освобождение, там еще что-то. Вы знаете, можно молиться хоть сколько угодно, пока человек не выкопает вот этот ядовитый корень изнутри себя. А для этого надо познать. Опять же, будем стремиться познать, познаем. Познаете истину. Это соединиться с этой истиной. Это принять ее, как принимаем мы лекарство, так принять Слово Божие. И это Слово начнет что-то делать. Оно будет судить нас. Это Слово вызовет реакцию внутри. Оно работает, понимаете, когда мы его принимаем. Оно вызовет что-то отрицательное. Тошноту многих вызовет. Рвоту вызовет, не бойтесь, это слово для того послано, чтобы оно освоить. Оно обличит нас во многих вопросах, нам будет стыдно, как я, как в зеркало посмотревши. Это нормально. И здесь, я говорю, даже не прибегая к кому-то, может, особенному, мы можем дать право Духу Святому, но для этого надо полностью дать право. познаем истину, примем его в сердце. Бог не может ужиться со грехом, поверьте. Обои будут в стесненных обстоятельствах, мы хотим, чтобы Духу Святому была свобода. Не получится, потому что там что-то находится. Но мы должны сами принять это решение и изгнать изнутри у себя эту нечистоту. Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Тоже хотел бы, я надолго не буду останавливаться, но на некоторые моменты, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Это мы делаем. Но вопрос вселения Слова Христова обильно. Мы слышим Слово. Когда-то Христос, проповедуя Слово, Он обратил внимание ученикам. Он не к ученикам, к народу обратил внимание. «Наблюдайте, как вы слушаете. Кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Да, вот такие фразы мы слышим. Вопрос. Мы наблюдаем, как мы слушаем? Наблюдаем, да. Я скажу, иногда такое происходит, что слово прозвучало, непосредственно слово, потом спроси через минуту, о чем говорилось? О Боге. О чем проповедовали? Ну, Библию читали, о Боге проповедовалось. Вопрос, как это слово проникло в нас, как оно впиталось в нас, вот как о дожде мы говорили. Попало оно, нет. Если сухая почва, никак оно обильно не войдет. Оно дойдет сюда, оно дойдет, может быть, до мозгов. Оно немножко заставит нас додуматься, но туда не проникнет. Корень сухой останется. Вот в чем есть секрет, дорогие. А наша задача – дух кормить. Он, Бог, есть дух, и Он хочет с нашим духом человеческим дело иметь. Обильно да проникает слово, не просто крохами какими-то. Чтобы нам жить, нам необходимо иметь полную победу. Мы уже слышали сегодня слово, которое читалось, что «если воскресли со Христом, то и мысли, и разум, и желания, и стремления направим туда горнем». А для этого надо убить, умертвить нечто, которое мешает нам. Еще к римлянам, апостол Павел записал, что 12 глава, 1 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим». Я не весь стих говорю. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Оказывается, наш ум, он имеет свойство преобразоваться. Но если он сообразуется с этой суетой, пустотой, он не может преобразоваться. Понимаете, это ржавчина, которая может держать наш разум под контролем. Но преобразуйтесь обновлением, чтобы познавать, что есть воля Божья для нас. Пусть Бог в этом благословит. Подчиним наш разум Богу. И последний текст, на который мне времени очень, как сказать, мало, но последний текст, я еще хочу помочь нам вот остановиться. Это будет Ефесянам 3 глава с 14 стиха отрывок. Ефесянам 3:14. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам». Я хотел бы, это Павел желание такое пишет, а я хотел бы, чтобы мы, считая это слово, «да даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божией». Аллилуйя! Вы знаете, здесь Павел, ну, если посмотреть немножко выше эту главу, вы знаете, не так, там и все просто было в его жизни. Но он научился, как жить и в скудости, и в изобилии. Он уразумел, он понял, что может мешать ему в жизни для того полного посвящения Богу. Поэтому сказал, когда я познал Иисуса, ради Него я что сделал? От всего отказался и все посчитал за сор, за мусор. Он понял, по-другому нельзя. По-другому соединить это невозможно, не смешивается. Я от всего отказался, я перестал даже заводить. Я даже, говорит, не стал советоваться с плотью и с кровью. А им так хотелось просто полностью на всю выкладку отдать себе Богу. А здесь он ходатайствует о церкви, о нас с вами. И он настолько сильно любил народ, любил людей. Он был посвящен проповеди, он склонил колени. Он это пережил сам, но он понимал, что люди этого не поняли. Что те, которым он пишет эти письма, которым он проповедует, этого, к сожалению, никак не понимают. Что необходимо укорениться и утвердиться, чтобы уразуметь вот эту превосходящую любовь Христову. Куда крепко укорениться и утвердиться в любви. И тогда только можно постигнуть это со всеми святыми. Надеюсь, что мы, когда читаем про корни укорененные, наверное, представляем себе немножко, что укореняется дерево. Ну, мы ж вроде корней-то не имеем, там родовые какие-то корни можем где-то рвать, где-то укреплять. Вот. Но вот чтобы укорениться в эту любовь, представим себе дерево. Да, оно пускает, если более засушливая почва, корни пускаются глубже и глубже. Есть некое как бы стремление у дерева удержаться. И даже там, где есть ураганы, бури, знаете, деревья, ну, кто-то скажет, ну, природа позаботилась. Да нет, понимаете, Бог позаботился, но не природа. Эти деревья глубже укореняются в пустынных местах, очень глубоко корни пускают для того, чтобы жить. А крона идет к небу, к солнцу. Понимаете, дерево подчинено Божьим законам и его условиям на 100%. Но что касается нам, людям, хотя мы знаем тоже, тоже условия, чтобы не сдул нас ветер, чтобы враг не украл и не сушил наше сердце, надо влага, надо глубоко корни пускать, утвердиться в слове. У нас проще, мы механически, мы, может, что-то по уму, по своему пониманию попробуем как-то экспериментировать. И вот эти эксперименты зачастую неудачные получаются. Пусть Бог нам поможет глубоко заглянуть еще раз в свое сердце. Куда пускаю? Куда пускаются мои корни? Куда повернуто мое лицо? Откуда помощь можем ожидать? Какие у нас важные, главные цели достижения в жизни? Здесь написано «стремитесь». Хорошие мои, я говорю не только вам, я себя проповедую. Будем стремиться познать Господа. Будем стремиться переживать вот эти прекрасные состояния внутри у себя. Не только на собрании, не только на молитве, всегда. Он придет к нам. Аллилуйя! Аллилуйя! Он блеснет молнией. Он разрушит этот контроль врага. Он это сделает тогда, когда мы будем стремиться. И заканчивая свое слово, я хочу довершить эту главу до конца. 20 и 21 стих. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим. Или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. О чем мы просим и о чем помышляем? Нам иногда кажется, мы просим, но Бог не может нам дать, потому что очень много просим. Если бы мы правда много просили. Все, что нам надо просить, чтобы наши корни были глубоко. Все, что нам надо, чтобы нам быть в присутствии Господнем. Там решаются все вопросы. Там решение всех вопросов знает Отец Небесный, в чем мы имеем нужду. Пусть мир Божий пребудет в наших сердцах, а всю церковь попрошу подняться для того, чтобы мы еще могли помолиться.